Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с расследования отравления людей в доме на Совхозной улице. Это продолжается. Там нашли в крови погибших следы этиленгликоля. Будем разбираться с этим. Владимир Путин поручил ежегодно выделять миллиард рублей на охрану лесов от пожаров. После информационного выпуска поговорим о том, что отцам с 22-м году начнут выдавать маткапитал, но отцам, не просто отцам, а отцам, которые родили от суррогатных матерей. То есть, если их дети появились от суррогатных матерей, вот эти вот мужчины, по данным «Известий», «Известия» ссылается на Минтруд, они могут претендовать на этот маткапитал. И в конце часа поговорим о том, что Михаил Мишустин продлил разрешение на ввоз на Дальний Восток праворульных машин без эры ГЛОНАСС, без системы ГЛОНАСС. Поговорим о том, а есть ли результаты в принципе по внедрению этой системы, кроме того, что машины, насколько известно, подорожали. Так, в «Умных парнях» у нас сегодня член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Беспалько. Будем говорить про Украину, будем говорить, конечно, про встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко. Стрим в Ютубе в «Умных парнях» будет, поэтому включайтесь. А сейчас давайте о движении в городе.
В движении.
Пока я анонсировала тему, Яндекс поменял оценку по пробкам с 4 баллов на 3. То есть движение в городе стало лучше с перспективой ухудшения ситуации до 5-6 баллов к 6-7 часам вечера. Пробка на, если по МКАДу смотреть, по внутренней стороне, она начинается примерно от моста, вот здесь вот Братеевского моста, и заканчивается эта пробка в районе съезда в Люберцы. Так, еще пробка на юге между Симферопольским шоссе и, соответственно, Варшавским шоссе. Так, есть еще локальные затруднения после Ярославки по внешней стороне, там будьте, пожалуйста, внимательны. По третьему транспортному основная пробка начинается от шоссе Энтузиастов по внешней стороне и заканчивается в районе Савеловской эстакады. В обратную сторону по внутренней стороне пробка от Хорошовского шоссе и до Рижской эстакады. В районе Лужников тоже традиционные затруднения. В районе метро Тульская по внутренней стороне там вам придется постоять некоторое время. Так, по третьему транспортному смотрим от Баррикадной пробка до Тверской-Ямской. В обратную сторону тоже тяжело. Бульварное кольцо тяжелое в районе Китай-города, метро Арбатская и в районе Чистых прудов.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, в крови погибших от отравления в Москве нашли следы этиленгликоля. Об этом сразу несколько источников, нескольких изданий пишут. «Известия» писали об этом, РЕН-ТВ и «Пятый канал». Многие по инерции до сих пор пишут про отравление арбузом, но примерно через 3 дня после того, как все это произошло, заявили, что причиной якобы, скорее всего, стали все-таки не арбузы, купленные в магазине. Якобы в этом доме запретили воду пить, потому что еще несколько случаев отравления было. И, соответственно, проверяют теперь в каждую квартиру, пищу, какие-то еще материалы, что там могло случиться. Вот телеканал РЕН-ТВ уточняет, что попадание этого вещества или его раствора в организм человека может привести к необратимым процессам и летальному исходу. В крови погибшей 61-летней москвичке и ее 15-летней внучке были найдены следы этиленгликоля. Это вещество, обладающее токсическим и ядовитым действием. И здесь важно отметить, что еще не раскрыты результаты анализов остальных нескольких человек, преимущественно это дети, которые поступили в больницу с отравлением. Вот. И нет еще публикаций по материалам, по анализам матери вот этого 15-летней девочки. Насколько известно, она находится сейчас в больнице. Иван Василенко с нами, доктор химических наук, профессор Института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН. Иван Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот уже неделя практически прошла с того момента, как расследование началось. А почему так сложно все-таки определить, что стало причиной отравления и откуда эти вещества взялись?
Ну, для этого необходимо провести целый комплекс исследований. Это довольно хлопотно и долго. И для этого необходимо, чтобы была специальная лаборатория, оснащенная серьезным оборудованием для проведения такого рода работ. Это непростая задача.
Так.
И поэтому все остальные рассуждения, они, ну, будем говорить, только могут быть со слагательным наклонением. Может быть, а может не быть. Ну, например, этиленгликон. Надо посмотреть, какова летальная доза. Была ли там летальная доза. И так далее, и так далее. Насколько достаточно, возможно ли при такой, допустим, летальной дозе, значит, произошла контаминация, ну, то есть попадание в организм такого количества веществ. Понимаете, это все-таки должно быть достаточно большое количество этиленгликоля попасть в организм.
Просто чтобы...
А их там было, они следовое количество, понимаете?
Здесь еще важно, Иван Александрович, определить, что первоначальная версия, вы помните, что это арбузы, потом мы эти арбузы там отправили на экспертизу, потом сказали, наверное, вода, поэтому на всякий случай воду не пейте, но теоретически во фруктах этиленгликоль содержится?
Да.
В каких дозах?
Вопрос, в каком количестве?
Да, вопрос количества. Откуда, в принципе, он еще мог попасть? Это что? Это же, ну, просто, если вдруг кто-то из наших слушателей не знает, это...
Да, косметика. Либо там в этиленгликоле используется при создании каких-то там композиций, при, ну, не знаю, там, обработке поверхностей, там, ну, еще, там, ну, масса, это надо смотреть, области применения этиленгликоля. Но это не такое уж супер-супер токсичное вещество.
Ну, да, опять же, вопрос дозы, может быть. Иван Александрович, вообще вот вся эта история на Совхозной улице, у вас вызывает это тревогу, то, что случилось? Или мы понимаем, что даже те люди, которые там спустя несколько дней еще дети с симптомами отравления были отправлены в больницу, мы можем понимать, что это могут быть между собой не связанные случаи? Вот бабушки и внучки, и вот этих вот детей.
Абсолютно, я согласен с вами, это могут быть совершенно не связанные вещи. Это не может быть корреляция, ну, так скажем... Коэффициент корреляции равный единице. От чего? Почему? Причина? И так далее. Из-за чего вот первый ваш вопрос, неужели так сложно? Да, сложно. Определите первопричину, действительно, была ли это причина вот этого отравления, именно это вещество.
А в связи с тем, что уже достаточно времени прошло, с вашей точки зрения, насколько точно, насколько сложно самим исследователям определить первопричину того, что произошло?
Да, чем больше времени проходит, тем сложнее. Если, допустим, химическое вещество не разлагается в организме, если это вещество не выводится, да, это легче. А если это вещество разлагается и выводится, чем больше проходит времени, тем сложнее. Это так называемый есть параметр в лекарственных препаратах – фармакинетика. То есть кинетика выведения вещества из организма. Чем дольше проходит, тем мы уже будем находиться на, будем так сказать, в вульгаризме, хвосте этой кинетики процесса выведения, тем сложнее это все определять.
А с вашей точки зрения, Иван Александрович, когда говорят, что там обследуют целый дом, вот с вашей точки зрения, эта перестраховка оправдана, потому что действительно эти смерти непонятны? Или с чем это связано?
Ну, я думаю, что это, конечно, перестраховка. Но я думаю, что если это будет это проведено и не будет каких-то, ну, не знаю, там, дискомфортов серьезных для жителей, ну, я думаю, что это оправдано.
Оправданно. Спасибо большое, Иван Александрович, принято. Иван Василенко был с нами, доктор химических наук, профессор Института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН. Алексей говорит, что этиленгликоль-то можно и в паленой водке найти. Этиленгликоль можно в чем угодно найти, в омывающих жидкостях, в растворителях, которые используются при ремонте, потому что еще сообщалось, что в этом доме то ли недавно, то ли сейчас проводятся какие-то ремонтные работы там по какому-то плану. Вот. Известно, что из этой квартиры вещи взяли на анализ, продукты питания тоже взяли. То есть смысл здесь в чем, что люди, бабушка и внучка, поступили в больницу вот не позавчера. Это произошло там несколько дней назад. Вот 10 сентября телеграм-канал «База» сообщал, что бабушка и внучка, ее мать, якобы отравились арбузом, тогда купленным в «Магните» на Совхозной улице. В результате инцидента скончались и бабушка, и подросток. Мать госпитализирована. Тогда отцепили магазин. В пресс-службе магазина заявляли, что после случая со смертельным отравлением убрали на всякий случай эту партию арбузов. Поставщик, значит, определили, какой поставщик, тоже там исследования проводятся, но после этого появилась еще информация, что это, может быть, не связано с арбузами, и поэтому стали писать, что именно просто произошло отравление, а почему отравление произошло, вот это предстоит выяснить. СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека. СМИ писали, что были госпитализированы двое подростков спустя несколько дней после вот гибели вот этих двух человек. Еще один взрослый был госпитализирован с признаком отравления. За два дня с Совхозной улицы в больницу были доставлены 9 человек с признаками отравления, тоже сообщали. И вот не очень понятно, связаны эти случаи, не связаны или действительно, ну, дом большой, улица тоже, на улице много домов расположено, там живет много людей, это могут быть не связанные между собой случаи, но перестраховка как таковая существует, вот, поэтому предстоит выяснить, что это. Откуда взялся вот этот этиленгликоль и, самое главное, в каких пропорциях? Сейчас об этом как раз это пытаются выяснить следователи, потому что действительно не очень понятно, откуда он взялся и он ли стал причиной того, что погибли женщина и ребенок, с учетом того, что этиленгликоль, да, это яд, да, это токсическое, токсичное вещество, но вот как раз к смертельным необратимым последствиям, к летальному исходу приводят, ну, там, серьезные дозы этого вещества, которое попало в организм. А что здесь стало первопричиной, тоже пока что не очень понятно. Я сейчас на лентах еще посмотрю, что нам на этот счет дают агентства. Так, омбудсмен Москвы, да, запросила итоги проверки Роспотребнадзором арбузов после отравление семьи, то есть вот про арбузы тема продолжается. Открыта горячая линия, да, это было еще с 10 сентября. Поставщик сотрудничает со следствием. Поставщик этих ягод. Так, всю еду в квартире, где бабушка и внучка перед гибелью ели арбуз, тоже там проводится, взято на экспертизу, и все, и возбуждено уголовное дело. Плюс еще в самом магазине проводится внутреннее расследование. Но, опять же, вот этой прямой корреляции от ягоды, они отравились, или это было какое-то еще, какая-то другая причина была, это предстоит следователям установить.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Владимир Путин поручил ежегодно выделять регионам на охрану лесов от пожаров не менее 8 миллиардов рублей. Об этом говорится в списке поручений по итогам второго этапа съезда «Единой России». Перечень опубликован на сайте Кремля. Смысл здесь в чем? Обеспечить выделение субъектам Российской Федерации с федерального бюджета дополнительно не менее 8 миллиардов рублей ежегодно на охрану от пожаров. Доклады должны быть представлены до 1 ноября текущего года, далее ежегодно. А в августе в конце президент поручил выделить регионам 24 миллиарда рублей на ликвидацию бушующих пожаров, то есть тогда миллиарды были выделены с целью потушить уже действующие пожары, теперь речь идет про 8 миллиардов на защиту. Вот, сколько каждый регион получит, пока вот этой информации нету, то есть каждый регион ли получит по 8 миллиардов или все-таки не менее 8 миллиардов на все регионы, где пожароопасная обстановка, пока этого мы не знаем. С нами на связи Григорий Коксин, руководитель противопожарного проекта российского отделения Greenpeace. Григорий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а можно ли оценить эффективность таких трат?
Ну, пока рано говорить об эффективности, потому что деньги еще даже не выделены.
Но другие-то выделялись, вот в том-то и дело, другие выделялись.
Да. Давайте попробуем сравнить. На самом деле, когда речь идет об охране лесов, речь идет прежде всего о переданных лесных полномочиях, то есть это функции, которые, ну, лес у нас считается общегосударственным, российским, он отдан регионам, и регионам на выполнение вот этих лесных полномочий, федеральных полномочий, которые переданы на уровень регионов, выделяются деньги, это называется субвенции. Вот среди этих субвенций часть – это деньги, закрепленные именно на борьбу с пожарами, и это примерно 6 миллиардов на все российские регионы на настоящий момент. А общий объем этих лесных субвенций – примерно 30 миллиардов. Это тоже важно держать в голове, потому что лес, ну, невозможно охранять лес, если мы его не учитываем, не защищаем его от болезней, не ведем там лесное хозяйство, не строим дороги и так далее. Так. Поэтому важным является сумма на пожары и сумма на все лесное хозяйство. Вот на все лесное хозяйство выделяется выделяется 30 миллиардов в год, на охрану лесов от пожаров примерно 6 миллиардов. Сейчас предлагается ту часть, которая на охрану от пожаров, увеличить еще на 8 миллиардов. Это очень большое увеличение, это очень хорошо, это можно двумя руками поддерживать. Но, к сожалению, этого мало, потому что общий дефицит, как оценивает даже глава Рослесхоза, дефицит примерно 60 миллиардов в год. То есть требуется на полноценное ведение лесного хозяйства примерно 100 миллиардов в год, а выделяется примерно 30. Поэтому увеличение вот этой части, которая связана напрямую с борьбой с пожарами, это очень хороший шаг, и он довольно много полезного,
Григорий,
скорее всего, принесет. Но этого мало.
Ну вот здесь важно понять еще 8 миллиардов, как будут распределяться между регионами, потому что, насколько я понимаю, все-таки не каждому региону по 8 миллиардов выделяется.
Да, конечно, это 8 миллиардов дополнительных денег на всех. И дальше есть методика, и она тоже должна корректироваться. Насколько я понимаю, есть президентское поручение, в том числе рассмотреть возможность изменения этой методики, потому что она, конечно, несовершенна. Вот те деньги, которые сейчас выделялись, они распределялись очень неравномерно, и одним из важных факторов была плотность населения. Получалось, что чем выше плотность населения, тем больше денег из вот этой общей суммы на единицу площади, на гектар получал регион. Получалось, что, ну, условно говоря, в центральной России, даже если не брать Московскую область, она прям особенно богатая в смысле распределения денег. Но густонаселенные регионы получали примерно 200 рублей на гектар, а, например, Якутия получала 6 рублей на гектар. И это все-таки, ну, разница на два порядка. И, конечно, это несправедливо и не совсем верно, потому что, с одной стороны, да, у нас почти все пожары, 9 из 10 возникают по вине людей, поэтому чем больше людей, тем больше пожаров. Но, с другой стороны, вот просторы Якутии, где доставка людей, доставка пожаров только авиационная на большей части территории, то есть надо вертолетами, самолетами доставлять десантников, парашютистов. Охранять эти территории сложно, а люди там все-таки есть, пожары они все-таки устраивают, плюс есть молнии. Поэтому получается, что Якутия была, ну, вот на два порядка менее финансирована на единицу площади, чем любой другой, скажем, густонаселенный регион. Конечно, это несправедливо, неправильно, эта методика тоже должна корректироваться. Поэтому вот с учетом этих дополнительных денег, конечно, должно быть пересмотрено и то, каким способом, по каким правилам эти деньги перераспределяются.
Григорий, здесь еще важно понять, а на что эти деньги тратятся? Мы с вами неоднократно говорили, что лесников не хватает, санитарных вырубок не хватает, места эти довольно отдаленные от там, просто там, ближайшего места, где может самолет заправиться. Самолетов тоже очень много надо, которые могут воду сбрасывать. Но 8 миллиардов, мы видим эту сумму, но не очень понятно на что.
Ну, прежде всего, по крайней мере, мы надеемся, что прежде всего регионы эти деньги будут тратить на людей, на ставки, на обеспечение нормальной зарплаты, нормальной численности работников лесной охраны. То есть это летчики-наблюдатели, это парашютисты пожарные, десантники пожарные и наземные обычные лесные пожарные. Потому что без людей эта вся конструкция не работает. Не работают самолеты, вертолеты и тракторы, если некому ими управлять. А на самом деле большую часть работ по тушению пожаров вообще осуществляют буквально в ручном режиме, особенно в авиационной зоне. То есть туда доставляют людей вертолетом, например, а дальше они тушат пожары лопатой, мотыгой, бензопилой. И это вот высококвалифицированная, очень тяжелая, очень опасная работа лесных пожарных, то есть специалистов лесной охраны, которые, собственно, нас с вами защищают от огня и от дыма, который потом иначе придет в города. Поэтому вкладываться надо в первую очередь в увеличение штатной численности. И эти деньги, о которых мы говорим, это субвенции, то есть это деньги, которые идут регионам на региональную лесную охрану. И уже дополнительно к этим людям добавлять, собственно, им там технику, топливо, летные часы и так далее. Я надеюсь, что именно так будут расставляться акценты, потому что не хватает в первую очередь численности и, ну, нормальной зарплаты, нормальной страховки для тех людей, которые там работают. Хотя, конечно, сверх этому понадобится дополнительное вложение и в федеральную авиалесохрану, которая охраняет Байкальскую природную территорию и помогает регионам, которые не справились, и, конечно, отдельные вложения в систему заповедников и нацпарков, которые тушат себя сами, ну вот кроме Байкальской территории, потому что им, конечно, тоже требуются дополнительные средства, и это уже не субвенция, а дополнительные деньги понадобятся и по линии федерального бюджета, ну, в смысле, по линии Министерства природных ресурсов на свои подведомственные
учреждения. Насколько, Григорий, насколько координация межведомственная налажена, чтобы сделать выводы по ситуации текущего сезона, когда сгорело там, да, по разным оценкам, то ли более, то ли до около 8 миллионов гектаров. Вот. Рослесхоз здесь, авиалесохрана, Минсельхоз, кто там еще, МЧС, наверное. И вот между этими ведомствами существует исправная координация, чтобы понимать, что к чему, с чего начинать.
К сожалению, не везде. Мало того, вы приводите цифры только по лесным пожарам, а на самом деле общая площадь ландшафтных пожаров, а у нас ведь горит не только то, что формально считается лесом, но горят и степи, и вот прямо сейчас у нас горят южные регионы, где горит трава на сельхозугодьях, где горят степи, где горят огромные вот эти безлесные пространства. И на самом деле эти пожары весной и осенью, они самые опасные, если говорить о населении, если говорить о том, сколько деревень сгорает, сколько домов сгорает. И вот здесь начинается очень много неразберихи и путаницы, потому что понятие «ландшафтные пожары» наконец ввели в этом году, и это была большая заслуга, скорее МЧС, кстати, по чьей инициативе эта дыра в законодательстве была закрыта. Но на самом деле взаимодействия, конечно, не хватает, особенно когда мы говорим о вот таких смешанных территориях, где-то бывший сельхозлес, где-то лес, нелегально выращенный на сельскохозяйственных землях, со статусом которых так и не разобрались, и до сих пор они считаются незаконными, их вообще положено уничтожать, что абсурдно, да, их часто для этого и поджигают. И, конечно, здесь требуется наводить порядок, потому что, когда мы говорим о лесном фонде, все более-менее понятно. За него регионы отвечают, лесные службы тушат, и только в режиме ЧС присоединяются другие ведомства. Там, если ситуация не вышла из-под контроля, если уже не огромные пожары, то более-менее, если бы денег хватало, если бы лесников хватало, успевали бы тушить. А вот весенне-осенняя история, когда преобладают поджоги на сельскохозяйственных землях, когда огонь приходит с открытых пространств, где до сих пор принято поджигать траву, нелегально, но принято. Вот здесь очень сильно не хватает, конечно, координации. Но некоторые регионы с этим справляются. Это во многом вопрос региональных властей, то есть взаимодействие региональных властей и федеральных, и как в регионе ситуация выстраивается. Например, вот Хакасия нас приятно удивила в этом году, насколько четко совместно работают самые разные службы. Равно как, например, Московскую область мы всегда приводим как такой положительный пример. Но во многих регионах, к сожалению, многие пожары развиваются до тех пор, пока не придут в лес или не придут в населенный пункт. И только тогда за них кто-то начинает браться.
Григорий, а здесь еще важно. Вот я помню информацию в пабликах различных, якутских, где там еще в Красноярском крае тоже горел лес. Обвинение людей в том, что они фактически оказались там брошенными на произвол судьбы, тушили ковриками, лопатами, просто ждали, когда огонь, ну, фактически подойдет к населенному пункту, потому что ни технических, никаких, ни людских средств нету, чтобы пробраться дальше. И помимо этого у людей были, ну, возможно, основания или предположения, что как раз поджоги в наряде территории были намеренными, там в районе, например, Ленских столбов, где людей не так много, просто потому что потом регион может там таким образом, ну, то ли что-то скрыть, то ли каких-то денег добиться. Вот насколько релевантны и насколько оправданы такие обвинения?
К сожалению, ну, людям, на самом деле, естественно, хочется понимать, что происходит, да, и, ну, как-то себе объяснить, откуда это берется и почему так получилось. Угу. Когда мы исследуем причины пожаров, когда мы смотрим на космические снимки, изучаем начальные точки возникновения пожаров, смотрим это и так, и эдак, из авиационных обследований, из наземных обследований, получается, что все-таки абсолютное большинство пожаров возникает по самым банальным, обычным причинам. И виноваты, к сожалению, в этом мы все, в смысле люди, которые живут на территориях, прежде всего это практики использования огня в лесном и в сельском хозяйстве, то есть местные жители поджигают траву, потому что им так дешевле, проще убрать старую траву или там, да, неиспользованную солому и так далее. А в лесном хозяйстве это сжигание порубочных остатков на самых обычных, легальных, не незаконных, не черные лесорубы, а на самых обычных легальных вырубках, потому что так немножко дешевле, проще, легче горит летом, чем зимой, когда положено эти остатки сжигать. Плюс костры, плюс окурки. И в редчайших случаях, то есть это скорее исключение, есть какие-то криминальные мотивы, и, как правило, это совсем небольшая доля пожаров. Все остальные легко объясняются просто по своему расположению, потому как они совпадают с местами ведения хозяйства, с самыми банальными причинами. Просто очень не хочется брать на себя эту ответственность и страшно признавать, что вот там наша деревня горит, потому что кто-то из нас оставил костер, кто-то из нас бросал окурок, таких было много, кто-то немножко сэкономил и сжигал порубочные остатки, когда нельзя, или весной все жгли траву вокруг кладбища, все жгли траву вокруг деревни, просто нам не повезло, что ветер подул не в ту сторону. Поэтому вот тут очень важно понимать, что это наша общая ответственность, это не снимает ответственность с государства, конечно, но на самом деле это наша общая ответственность всех людей, и нам всем надо объединяться против этого общей беды. А вот когда огонь приходит к населенным пунктам, и мы ничего не можем сделать, нередко, особенно для лесных территорий, это огонь, от тушения которого мы отказались. И вот это очень обидно, когда регион вынужден принимать решение, что мы не можем потушить все пожары. Давайте от части пожаров откажемся, пожары отказники, пожары в зонах контроля. И потом эти пожары развиваются, и уже огромные, огромные, на огромных площадях приходят к населенным пунктам, ничего не получается сделать. Но для того, чтобы меньше отказываться и больше тушить, собственно, нужны вот эти субвенции, эти дополнительные стимуляторы. Будем надеяться, что они помогут нам в большей степени тушить и меньше отказываться от тушения.
Спасибо большое, Григорий. Принято. Григорий Куксин был с нами, руководитель противопожарного проекта российского отделения Greenpeace. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Минтруд заявил, что отцам детей от суррогатных матерей с 22 года начнут выдавать материнский капитал. Об этом «Известия» пишут со ссылкой на пресс-службу Минтруда. Позже появилось разъяснение от ведомства. Семьи, где отец, родитель, а супруга, усыновитель ребенка, рожденного суррогатной матерью, смогут получить мат-капитал. А нововведение предусмотрено по правками ведомства в закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. На данный момент, если рожден ребенок от суррогатной матери и родителем для него считается только отец, а супруга усыновляет ребенка, получить мат-капитал нельзя. По решению Конституционного суда в таком случае семьи должны иметь право на мат-капитал. С учетом этой позиции Минтрудом были разработаны вот эти изменения в закон. Людмила Матвиенко с нами, медицинский адвокат. Людмила Олеговна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Важно здесь все-таки понять, с учетом того, что у нас там были подготовлены поправки в закон, который предполагал, например, запрет предоставления услуг одиноким мужчинам, услуг суррогатного материнства, вот как они могут в принципе претендовать на мат-капитал, и какое здесь значение имеет, что этот мужчина, ну, например, потом женился, а не сначала женился, и они пошли к суррогатной матери?
Сам по себе принцип мат-капитала, предоставление мат-капитала, это защита не только материнских прав, а, наверное, родительских прав.
В целом.
И в целом, да. То есть почему и он называется мат-капитал, то есть сразу своим вот этим названием он ставит в неравное положение отца. Ну, таким образом. И я считаю, что это хорошая поправка и правильно, совершенно правильная в том, что отец имеет право на получение мат-капитала. Это защита ребенка в любом случае. Какая разница, кто и каким образом ребенка воспитывает. Тем более, что дети, которые находятся под опекой государства, они по достижению совершеннолетия, они имеют право на получение жилья. И имеют некоторые льготы на получение образования, высшего образования. Бесплатные вузы, бесплатные места в вузах. А дети, которые усыновленные, они лишены вот этих всех льгот. То есть это задача родителей – обеспечить их жильем и образованием. Поэтому я считаю, что совершенно правомерно вот эти поправки.
Да, но здесь просто важно, смотрите, Людмила Олеговна, у нас там разрабатывались в связи вот с этим скандалом и так называемым делом о то ли торговле детьми, то ли вот, значит, рождением детей от суррогатных матерей. Помните, была идея поправок, что, значит, иностранцам нельзя и одиноким мужчинам почему-то нельзя. Вот, а в этой связи вот с 22-го года будут выдавать, но при условии, как выяснилось, если еще и женщина, которая усыновила этого ребенка. Я правильно понимаю, что с точки зрения закона, если этот мужчина, ну, так получилось, там, я не знаю, в этом году, например, родил этого ребенка, а в 22-м году пойдет, например, за мат-капиталом, вот за этим, ему, в принципе, этого не дадут. Насколько здесь ущемлены его права?
Я, вы знаете, как это, комментировать нововведение в закон, который планируется, это очень неблагодарное дело. Давайте подождем, пока их примут и прокомментируем. То есть,
ну, а в принципе, в вашей практике, хорошо, по-другому спрашиваю, в вашей практике было, когда одинокие мужчины, у которых есть дети от суррогатных матерей, обращались, потому что они по каким-то причинам были как будто бы ущемлены в чем-то? Или в деньгах, или еще в чем-то?
Ну, таких мужчин не так много.
Которые к суррогатным матерям обращаются.
То есть одиноких мужчин, ну, защита одиноких мужчин в моей практике была, а защита одиноких мужчин, которые, у которых есть дети от суррогатных матерей, не была, потому что я полагаю, что их совсем немного.
Их совсем немного. И, то есть, и даже статистики никакой не ведется по этому поводу?
Ну, я не располагаю. Скорее всего, нет.
Ага.
Но полагаю, что их очень немного.
С вашей точки зрения, логично ли было, если бы мат-капитал, например, формулировку заменили бы на родительский капитал? Потому что тоже возникает вопрос, а если там отец сам воспитывает этих детей? Ну, как-то так получается. Мужчины как будто бы чувствуют себя более ущемленными в этой связи.
Вы знаете, у нас все льготы, я вот в общем отвечу,
угу, да.
У нас все льготы почему-то носят уведомительный характер. А законы, ну, законы изменяются поправками в сторону усложнения. Я бы, да, согласна с вами, что, конечно, родительский капитал, если бы законодатель исходил из не усложнения получения этой льготы, а упрощения, например, и заложил бы принцип защиты детей, которые не защищены там государством или родителями, нам, мне кажется, было бы, ну, проще и лучше жить. То есть это вообще ко всем льготам относится. Настолько сложно, настолько усложнено вот это вот заявительное получение льгот для категории населения, которые имеют право на эти льготы, что им приходится обращаться за юридической помощью, чтобы получить льготы. Я считаю, что это вообще абсурд. То есть если человек имеет право на льготы, это значит, что ему нужна помощь, в том числе и финансовая. С какой стати, собственно говоря, этот человек должен обращаться за юридической помощью, чтобы получить эту льготу? Ну, вот понимаете, да, о чем я говорю?
Да, конечно.
Это и многодетных касается, то есть и касается и мат-капитала, и всего остального. То есть я считаю, что платная юридическая помощь, ну, в том числе и адвокатов, это для людей, которые имеют возможность ее получить. А если человек не имеет возможности, у него должна быть понятная, простая, простой алгоритм
схема
получения этой помощи. Но он очень сложный.
Понятно.
У нас, к сожалению, по всем видам льгот.
Спасибо.
И в том числе и по мат-капиталу.
Да.
Ну, мы делаем все, что можем для этого, ведем просветительскую работу, публикуем статьи.
Благодарю вас, Людмила Олеговна. Принято. Людмила Матвиенко была с нами, медицинский адвокат. Здесь что еще важно определить? По решению Конституционного суда. И в таком случае семьи должны иметь право на мат-капитал. С учетом этой позиции Минтруд разработал изменения в законодательство, которое позволяет семьям, где мужчина – единственный родитель второго ребенка, рожденного после января 2007 года. После января 2007 года. То есть теоретически могут также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, суррогатной матерью. А супруга-усыновитель этого ребенка получать мат-капитал. Вот в статье написано. То есть теоретически мужчина, который, например, имеет ребенка от суррогатной матери, начиная там после 1 января 2007 года, то есть ему сейчас сколько? Лет 13, наверное, этому ребеночку, то, в принципе, он второй, то можно пойти получить мат-капитал. Другое дело. Означает ли, что железно должна быть супруга у этого мужчины, который усыновил этого ребенка? Или достаточно, что вот так получилось, когда не было вот этих вот дел врачей, тогда было там можно официально, легально и так далее. Вот, и он один, отец, воспитывает этих детей. Имеет ли он право на этот материнский капитал? Как это будет коррелировать вот с теми поправками, которые, ну, пока, насколько я помню, их не утвердили? Вот, а как это будет коррелировать между собой? 7373-948, телефон прямой эфир. Слушайте, а может, среди наших слушателей есть мужчины, которые пользовались услугами суррогатного материнства, вот, и воспитывают таких деток? 7373-948, телефон прямой эфир. Пожалуйста, товарищ мужчина, позвоните. Если вы пользовались услугами суррогатного материнства, вы попадаете вот под эту категорию, пойдете вы эти деньги получать или как? И самое главное, есть ли у вас жена, которая усыновила ваших детей? Или все-таки нет? Тут Адам говорит, что это крутая идея. Он говорит, я бы хотел ребенка от суррогатной мамы, у меня жена старше, говорит Адам. А, и вы тогда, получается, если жена усыновит, ну, теоретически вы попадаете под эту категорию. Так, если их мало, мужчин в таком положении, так давайте им дадим мат-капитал по умолчанию, 877-й. Вы понимаете, дать мат-капитал можно только на основании наличия закона и юридически закрепленных прав на то, что человек может получить эти деньги. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня знакомый делал подобную вещь.
Так.
Вот, и скажу вам, это дело чрезвычайно, мягко скажем, затратное. То есть я к чему? Услуги суррогатной матери, все вот это вот отвождение, все это значительно дороже, чем того, что человек может получить. То есть те
в смысле, люди, ребеночка, делают, ребеночка получит.
Да. То есть, ну, вы понимаете, глядите, несоизмеримо. Мат-капитал несоизмерим с доходами тех людей, которые делают...
Так это же не субсидия. Это же не субсидия на то, чтобы, простите, чтобы покрыть расходы. Да, я насколько понимаю...
Я вас прекрасно понимаю.
Да.
Просто, опять же, у моего знакомого, если ему сейчас сказать, он хихикнет, он спросит, сколько это вот
стоит.
Он получит, и вряд ли он пойдет за этим.
А сколько... Ну, подождите, а лишние что, 500 тысяч на первого ребеночка плохо, что ли?
Вы знаете, по-моему, у него ценник был вот это вот то, что вы назвали, умножить раза на 4, на 5.
А, это он так. Но он, в общем, без этих денег
воспитывает. Да, я думаю, многие люди без этих денег совершенно прекрасно живут, те, кто задумываются о том, о чем мы сейчас говорим.
Понятно, спасибо. Нет, понимаете, в чем дело? Я думаю, что даже люди, которые получали мат-капитал, они тоже могли и могут без него прожить, но это хороший бонус. Это вот действительно от государства хороший бонус. И в этом нет ничего зазорного. Поэтому если этот человек потратил, как вы говорите, на услуги суррогатного материнства, там, если раза в 4 больше, значит, там, 2 миллиона рублей, и если вдруг ему государство говорит, а теперь ты можешь там еще 300 тысяч за второго, да, получить, сейчас я даже найду, как у нас получается новая сумма мат-капитал, вот, то, ну, почему бы нет? Слушаем вас. Здрасте, алло.
Алло. Добрый день. Мне кажется, что это неправильно.
Почему? Алло.
Усыновленных и суррогатных.
Еще раз, что неправильно, простите, звук залип.
Сравнивать, объединять две категории отцов, потенциальных, с суррогатными матерями и просто вот усыновление.
Почему?
То есть если бы... Ну, это морально, как бы этически разные вещи. То есть суррогатные – это вопрос очень сложный. Как бы вот те, кто это делают, у них есть большие деньги. Это 2 миллиона, 3, по-моему, это, в общем, в районе 1,5–2 миллионов, как минимум.
Ну, а когда ты усыновляешь ребенка, ты тоже должен доказать государству, что у тебя есть квартира, там машина, деньги, что ты можешь этого ребеночка забрать у государства.
Это
вот
понятно.
И все.
Ну, в общем, усыновление – это как бы было всю жизнь в Советском Союзе.
И что?
Те, кто усыновлял детей, это считалось как бы...
Что?
Ну, гражданин добросовестный, очень хорошо с моральной и нравственной точки зрения.
А вот что, если суррогатное материнство, это что, безнравственно, что ли?
Ну, это спорный вопрос, не хотел сейчас касаться, но я просто считаю, что нельзя это объединять. Это две разные
вещи. Нет, подождите, никто не объединяет этих вещей. Вот точно совершенно. Потому что сейчас, в данном случае, позиция какая? Что мужчина, у которого есть ребенок от суррогатной матери, там, рожденный второй, либо после 1 января 2007 года, либо первый ребеночек, рожденный после января 2020 года суррогатной матерью, он может получать мат-капитал, но при условии, что у него будет супруга, который усыновит этого ребенка. Вот в чем дело. У меня возникает вопрос, а если у этого мужчины, он воспользовался услугами суррогатной матери, и у него нет супруги, которая усыновила этого ребенка, он отец-одиночка формально получается, он один-единственный родитель, он имеет право на эти деньги или не имеет? Здесь не про морально-нравственный аспект речь идет. Вот, размер мат-капитала в 2022 году 503 тысячи рублей на первого ребенка, более 503 тысяч, и 665 тысяч рублей на второго ребенка. Вот, глава Минтруда Котяков РИА Новости на экономическом форуме об этом сообщил в начале сентября. 7373-948, телефон прямого эфира. А, товарищи, я прошу прощения, у нас, оказывается, в конце-то реклама, я забыла про нее, поэтому тему эту я поддержать не могу, но резонанс уже есть, я вижу. Так, я бы хотела... перед выводом мужиков привлекают голосовать за партию какую-то, говорит, 404-й. Интересно, у вас мозг работает. То есть, если Минтруд выдает такую новость, это обязательно перед выборами. Ну, простите, пожалуйста, но услуга-то будет доступна только с 1 января 2022 года, а выбор у нас через неделю.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Михаил Мишустин тем временем продлил разрешение на ввоз на Дальний Восток праворульных машин без ГЛОНАССа до До 3 декабря 2022 года разрешение на ввоз поддержанных праворулек без системы ГЛОНАСС жителям Дальнего Востока. Документ опубликован на сайте правительства, с ним можно ознакомиться. А что здесь еще сказано? Послаблением смогут воспользоваться автовладельцы, зарегистрированные на территории Дальневосточного федерального округа, а также те, кто планирует туда переехать на постоянное место жительства. По закону жителям региона можно ввозить по одному такому автомобилю в год для личного пользования. Прошлое разрешение действовало до 3 декабря 2021 года. Андрей Безверхов с нами, главред журнала «Автопанорама». Андрей Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, есть ли результаты в принципе по внедрению этой системы? И что означает продление все-таки срока? С инфраструктурой проблемы, с логистикой проблемы или просто это такой подарок жителям?
Ну, прежде всего, нужно сказать, что система, безусловно, полезна, и она, в общем-то, оправдывает себя, будучи введена с 2017 года. Конечно же, она так или иначе работает. Не знаю, есть ли... Наверняка есть, конечно, статистика, сколько раз она сработала и сколько жизней спасла. Но, по крайней мере, когда вводилась эта система, оценивалось, что она должна спасать порядка 4-5 тысяч жизней людей, попавших в аварию ежегодно. Вот. Поэтому, конечно же, я считаю, что она необходима, и тем более, что это, в общем-то, не только российская такая, да, система, это, она существует и в той же Японии, с которой на Дальний Восток возят автомобили, те самые праворуки и в Европе, и в Соединенных Штатах, и в других регионах. И вот то, что сегодня мы увидели новость по поводу продления не ввоза автомобилей, вернее, ввоза автомобилей без ГЛОНАСС, на мой взгляд, это решение такое скорее политически, социальное или социально-политическое. Ну, во-первых, это, я думаю, что привязано к приближающимся выборам, а, в общем-то, Дальний Восток регион напряженный и уже не раз показывал свою мощь и силу. Там были как раз протесты по различным поводам. И второе, это направление, это нужно поддержать как раз нового хабаровского губернатора, который стал, собственно, инициатором этой идеи, чтобы продлить вот это без
ГЛОНАСС. То есть вы говорите, да, политическое решение. А вот если просто рационально рассуждать, каков поток этих машин, то есть какого числа людей это коснется?
Ну, я думаю, что это, по большому счету, несколько тысяч человек, может быть, там несколько десятков тысяч человек. Но вопрос ведь в том, что это преподносится как мера, которая должна помочь людям там сэкономить деньги, не обеднять их и так далее. Но по большому счету вопрос о том, что, собственно, вот эти системы устанавливают даже в Москве там 3 500 рублей, 5 000 рублей, 4 000 рублей.
Подождите, а как же говорили в 17-м, помните, в 18-м году, во-первых, большие очереди были и в плюс в тот момент говорили, что это что-то там 50 000 требовали, там что-то 60-70. Откуда такие деньги?
В том-то и дело, да, что это, в общем-то, было достаточно такое ажиотажное состояние, ага, когда накручивали вот эти цены. Сегодня, если вы зайдете и зададите в поиск там в интернете, в Яндексе, в Гугле установка «Аэроглонас», то вам будут предлагать там от 3 000 до 6 000 рублей за систему. Мне кажется, это не такие серьезные деньги, чтобы привели они к массовому какому-то обеднению людей, так, тем более, когда речь идет, собственно, о жизни этих людей. И спасение вот этих людей гораздо дороже будет обходиться без сработавших системы РГЛОНАСС.
Андрей Евгеньевич, а вы проводили какую-то аналитику на тему того, ну, во-первых, там, понятно, нет информации, сколько людей конкретно воспользовались, но просто, помните, претензии к внедрению этой системы были следующие, что идея сама по себе хороша, но если человек застрял где-нибудь на федеральной трассе Лена, где до ближайшего пункта там спасателей ехать на тракторе 3 дня, вот, то кнопка никому не поможет.
Безусловно, да, но дело в том, что, в общем-то, аварии происходят как раз самые серьезные аварии, происходят не на пустынных трассах, где нет связи, а чаще всего это все-таки в городах и пригородах, там, где устойчивая достаточно сотовая связь, а система как раз настроена РГЛНАС так, что независимо от того, какой оператор из большой федеральной четверки покрывает данную территорию, вот она сработает по наиболее мощному сигналу, сигналу наиболее лучшего покрытия данного оператора. Поэтому вот говорить о том, что где-то в тайге люди застрянут, ну да, конечно, это может быть, но это может быть и в Америке, когда люди в пустыне застрянут, но это же никого не останавливает от того. А вот когда вводятся такие меры, что вот этим можно, а всем остальным нельзя, оно как-то наводит на странные размышления.
Спасибо. Спасибо большое, Андрей Евгеньевич. Андрей Безверхов был с нами, главред журнала «Автопанорама». Давайте сейчас послушаем всю о недвижимости, перезагрузку. Потом у нас новости, потом «Умные парни».